Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. С сегодняшнего дня в России приостановлена деятельность международных правозащитных организаций, не прошедших регистрацию в соответствии с требованиями нового закона о неправительственных объединениях. У нас в студии писатель Александр Ткаченко, генеральный директор Русского фен-центра. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Коснулся ли вас вот закон, вступивший накануне в силу?
Вы знаете, наша организация коснулся, но частично. Я бы сказал, что мы как отделение Международного пен-клуба в этом смысле были затронуты, но только в части наших членов, писателей. То есть, о чем идет речь? В новом законе говорится о том, что члены пен-клуба не могут быть действительными членами Русского пен-клуба. Это, на мой взгляд, противоречит здравому смыслу, провозглашенному в середине 90-х, когда все и деятели культуры, и наши руководители говорили о том, что нам нужно создавать единое поле русской или российской культуры для того, чтобы и те, кто уехал в свое время на Запад, такие писатели, как Войнович, Аксенов, Юза Лешковский, музыканты, ну, я не знаю, люди разных, как бы сфер искусства, они были бы единого поля, они имели бы свободу перемещения, какую, собственно говоря, они имеют вообще, они имеют приезжать, уезжать, но быть членами организации такой вот писательской, международной, авторитетнейшей, а сейчас они имеют право только быть на правах почетных членов. А вот учреждать, либо, значит, быть действительными членами, они не могут. Это, опять же, разрывает то поле, которое мы начали так долго и медленно строить. Но, к счастью, нас это коснулось вот в этой части. И я думаю, что мы с этим справимся, потому что я понимаю, что для любого писателя это, честно говоря, формальная вещь. Хотя, конечно же, морально это его ущемляет.
Юрий Джеблазе, президент Центра развития демократии и прав человека, провел подсчет невеселой статистики.
Наша организация является российской организацией. Однако мы знаем, что огромное количество организаций не успело даже подать документы, потому что, когда они обращались, те недолгие часы, всего 3 часа в неделю, которые до самого последнего времени Росрегистрация была открыта для консультаций, они получали множество не просто замечаний, а избыточных требований, не предусмотренных в законе. По 3-4 раза вынуждены были переделывать документы, добавлять новые, фактически создавать заново документы, которых в принципе не существует у головных офисов этих организаций. В результате на рассмотрении в общей сложности через Росрегистрацию прошло порядка 160, в то время как, по самым скромным оценкам, речь идет о том, что в России существует до 500, как минимум, международных и зарубежных организаций. К счастью, после международного и внутрироссийского давления, все-таки 2 октября последовало разъяснение Росрегистрации о том, что не должны закрываться 18 октября те организации, которые не пройдут перерегистрацию. Из закона, честно говоря, это прямо не вытекает.
А какие сложности еще ожидают вашу организацию по новому закону?
Ну, вы знаете, Владимир, дело в том, что вот я хочу немножко дополнить то, что сейчас произнес Джебладзе, да. Дело в том, что меня поражает вот это вот якобы как бы вот такая вот, знаете, быстрая и неожиданная задача всех перерегистрировать, да. Вот мы тоже неожиданно получили бумагу о том, что вас вызывает суд для того, чтобы вашу организацию закрыть, если вы не представите документы. А что стоило нам позвонить там за 3 месяца, за полгода? Документы у нас есть эти, мы официально существующая организация, зарегистрированная в России, да, мы бы тоже предоставили. Нет, надо было нас перевернуть, подвесить как-то так, чтобы мы, выворачиваясь в прыжке в каком-то, принесли этот документ и сказали, ну что ж, вы отпущены, да? Вот так и здесь, что стоило заранее предупредить, чтобы люди заранее подготовили документы, да? То есть какое-то страшное неуважение, я бы мало даже сказать, неуважение, а пренебрежение к организациям, в общем-то, которые так много сделали для России. Я вам скажу, что это Human Rights Watch, это Amnesty International, это Хельсинская группа, да, это организации, которые в течение долгих лет, собственно говоря, они боролись за то, чтобы Россия стала свободной, да, еще в советские времена, как бы рискуя жизнью, этих людей сажали в тюрьмы, да, они провели там в заключениях, у нас в нашем фан-клубе таких есть там несколько человек, да, и мы чрезвычайно уважительно к ним относимся. А тут как бы к ним относятся, как будто это какие-то вот начинающие школьники. Я думаю, что в итоге все или большинство зарегистрируются. Но опять же повторяю, сколько унижения приходится проходить вот через эти вот непонятные для чего выстроенные виллы, да?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором Русского пен-центра, обсуждаем приостановление деятельности международных правозащитных организаций, не прошедших регистрацию в соответствии с требованиями нового закона о неправительственных объединениях. Лев Пономарев, генеральный директор общественного движения «За права человека», привел примеры бюрократического произвола.
Ну, например, требуются документы учредителей этой международной организации. Если, допустим, взять Amnesty International, ее учреждали 30 лет назад. Уже, как бы люди уже забыли, живы эти люди, кто учреждал эту организацию, не живы. А, значит, возникает вопрос, зачем это все нужно? Не случайно произошел вот этот скандальный эпизод, когда спецдокладчик по пыткам ООН отказался ехать в Россию на тех условиях, которые настаивала Россия. МИД сказал, что нет, мы должны заранее сказать, куда вы едете, с кем вы намерены встречаться. Вот все эти меры, конечно, выдавливают эти фонды из России. И некоторые фонды уже отказываются от своих представительств и начинают работать из-за рубежа. Они не то чтобы уходят из России, но закрывают свои представительства.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии писатель Александр Ткаченко, генеральный директор Русского пен-центра. Слушаем вопрос от москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
То, что сегодня происходит вот, с этими организациями, в принципе, все понятно. Мы каждый день сталкиваемся с этим бюрократической системой. И, в принципе, это все понятно. Но другое, самое главное, то, что сегодня сказал президент, да, то есть он, наверное, больной, и вот
вы. Ну, очевидно, как раз, чтобы не комментировали иностранные правозащитники то, что говорит президент, может быть, поэтому им и затыкают рот. Вот вы, в частности, знаете, что вот приостановление деятельности касается не участия в круглых столах, в выступлениях в прессе. Вот это касается ваших коллег из Amnesty International и Human Rights Watch.
Ну, я считаю, что это как бы нарушает права и свободы человека, это по меньшей мере. В конце концов, они имеют право до времени регистрации выступать просто как личности, как люди без носителей своих, допустим, брендов. Да? Но, оказывается, и этого нельзя делать, высказать свое мнение. Вот тут уж точно нарушается свобода самовыражения. Да? Я думаю, что вот я слышал слова Пономарева, я думаю, что удивительно, но ведь как ни странно, провозглашены ценности, которые должны работать вне границ. И Россия подписала все гуманитарные корзины, начиная с Хельсинской, еще в начале 90-х. Все договоры и все конвенции европейские. И в то же время мы не выполняем именно вот этих вот вещей, связанных с гуманитарной корзиной. Да? Ведь даже если речь идет о тех пресловутых деньгах, на которых живут организации, если эти деньги идут на демократизацию, если ты подаешь грант, если ты доказываешь этот грант и потом подаешь отчет, какую ты работу произвел, то какая разница, откуда поступили деньги, да? Тем более, если деньги из зарегистрированных в России, согласно закону, организаций, да? Но если эти организации уйдут, то у организаций, которые, допустим, являются, ну, не столько даже оппозиционными, может быть, напрямую, а просто занимающиеся независимой деятельностью, они теряют возможности нахождения этих денег для своей работы. И тогда огромное количество людей, которые могли бы принести пользу, а о пользе мы знаем, допустим, вот что, допустим, взять, допустим, Красный Крест, организация, имеющая потрясающее уважение во всем мире, организация, которая делает столько всего полезного для людей, да, в определенных ситуациях. Я сам сталкивался, я помогал писателям беженцев, которые бежали из Узбекистана, из Туркмении, да, ничего нельзя было сделать. И Красный Крест брал на себя все расходы для того, чтобы их спрятать просто от режимов, которые давили этих писателей, да. И это было неоднократно. Понимаете, какое может быть недоверие к этим организациям? Я думаю, что здесь нужно пойти больше по человеческому, по нормальному пути. И только это может нас сейчас как-то подвинуть, потому что вот наступает как бы некая темнота, в которой происходят непонятные вещи.
Глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин рассказал о сегодняшних буднях своей организации.
Ну, в частности, как сейчас протекает жизнь офиса Amnesty International в Москве, я могу сказать, что абсолютно все выходят на работу. Офис никто не закрывал, счета валютные наши никто не замораживал. Все остальное мы не будем делать. В частности, сегодня уже был звонок от одной организации, где они просили какой-то помощи, и я вынужден отказать, потому что я сказал, что мы приостановили свою деятельность. Одним словом, это мероприятие, которое не входило в планы Amnesty International, однако все равно правозащитники наблюдают за тем, что происходит в России, как это происходило в Советском Союзе. Amnesty International никогда не допускалось в Советский Союз. Однако организация была осведомлена о том, что происходило в стране, о том, какие здесь узники совести или политические узники.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, в свое время Ежелец сказал, что в каждом веке бывает свое средневековье. Ну, наши, очевидно, решили не тянуть время и сразу. Теперь, знаете, вот по поводу гибели Анны Политковской, я никого не убеждаю, но для себя решил, что если в ближайшее время произойдет что-то в нашей политике резкое и отрицательное, то это, безусловно, значит, смерть на совести Кремля. Это он просто зачищает медиасферу.
Ну, это может быть и случайным совпадением, когда-то, вот когда убили Дмитрия Холодова, через неделю началась война в Чечне. Но мы не связываем это пока одно с другим. Как ваша организация откликнулась на гибель Анны Степановны?
Ну, мы считаем, что это страшная трагедия. Я уже не говорю, что убита прекрасная, смелая журналистка, которая работала на таком поле. Я вообще не знаю, как можно воевать вообще с женщиной, да? Вообще, я знал Анну, и мы с ней сотрудничали. Это был прекрасный, честный человек, единственный в своем роде. Таких людей вообще практически не осталось, я считаю. Мы считаем, что это определенная фашизация общества, поскольку за последние за последние 2-3 недели было убито уже 4 человека, да, банкиры – это тоже люди, которых нужно жалеть. И человека, которого убили сегодня в Приморском крае, потому что он – это тоже как бы человек. И здесь нужно посмотреть на всю ситуацию, что происходит в общем, да? Почему? Вот почему? Какие декларируются ценности в обществе? Если бы декларировались ценности, которые вообще как бы самого верха и самого, тогда самого низа, вот эти люди, которые все время только и ждут для того, только и ждут, чтобы вот свершить то, к чему их призывает все то, что они видят, но наоборот. Допустим, грузинов они видят только на рынке, да? И поэтому о Грузии и о грузинах складывается впечатление, что они только торгуют на рынке. Но, Господи, это только одна сотая часть грузин там бывает, да? А мы знаем великих грузин, Мамардашвили, да, Тицан Табидзе, который был, да? Господи, нынешние писатели и современные Басилашвили, да, Наня Бригвадзе. То есть, если перечислять людей, но что же теперь им вообще не сниматься ни в кино? Вообще, понимаете, вот общая ситуация, она такая предвоенная. Я не хочу накликивать, не дай бог, да. Я вообще считаю, что вообще эта ситуация на Кавказе, она вообще как бы не подвластна нынешним нашим правителям, вот, к сожалению, да. Вот мое личное предложение, я в первый раз это высказываю публично, это объявить мораторий на решение вопросов вот, Грузии, Абхазии и, значит, и Южной Осетии примерно лет на 50, потому что все-таки 10 лет прошло всего, ну, чуть больше. Там было много крови, и восточные люди не так быстро прощают все это, да? Поэтому никакого возвращения грузин в Абхазию это невозможно, да? И эти не примут, и те не примут. То есть там целый узел вот этот, который может решить только время. Смотрите, мы были в войне с Германией. После войны 5-10 лет хоть кто-то мог сказать, что немцы хорошие, да? Никто. Боялись сказать это. Но прошло 40-50 лет, мы сейчас с ними дружим, они лучшие наши партнеры. Так и здесь должно пройти время, и следующее поколение решат этот вопрос. Они уже будут не такими горячими. Они будут с остывшими головами, сядут. И вообще, если создастся жизнь такая, что люди захотят жить там или там, или там, пожалуйста, это их выбор. Они тогда выберут. Сейчас это невозможно. Это нынешняя ситуация ведет только к войне.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу вот вам задать вопрос по сути правозащитных организаций, но перед этим вот скажу буквально одну фразу, что при советской власти, когда со стариками и детьми было все в порядке, правозащитная деятельность гремела по всей стране, требовали выпустить за границу, издавали, помните, сам издат. А сегодня, когда вот действительно все права нарушены, и вроде сбылась мечта Гитлера насчет славянских детей, не слышно ведь как-то. В чем, скажите, сегодня смысл ваших правозащитных? И почему олигархи, которым вы помогли прийти по существу в олигархи, вам не платят? Они вам должны содержать. Вот объясните, в чем смысл вашей деятельности?
Во-первых, не слышно правозащитников только благодаря монополии государства на средства массовой информации. Пока ее не было, они имели трибуну.
Ну, а потом, это, простите, но это ваше большое заблуждение, что правозащитники помогли прийти олигархам к власти. Господи, да если бы не нефть и не газ, и не все остальные богатства российские, никакие правозащитники не могли бы дать им путь к этому, этим вещам. Дело в том, что произошла страшная вещь, что действительно правозащитники в те времена, о которых говорили, они хотели свободы и демократии, да? И когда действительно они в какой-то степени помогли, в какой-то степени, подчеркиваю, потому что есть еще масса других причин, по которым произошла и перестройка, и все дальнейшие изменения. Но этой свободой и демократия, воспользовались совсем другие люди. Понимаете? Оттолкнув всех остальных вообще в сторону, да? И мы такие же, как и простые, как простой народ, такие же люди, мы как бы не были допущены к тем как бы вещам, которые могли бы нам просто обеспечить нормальную жизнь и для нормальной работы. Так что есть большое заблуждение, и жить на деньги олигархов, вы понимаете, олигархи так далеко от нас, как и от вас. Поэтому мы все время ищем какие-то деньги на то, чтобы организовать какое-то мероприятие. Кстати, если бы вы знали, как трудно вообще получить какой-то грант у какой-нибудь организации. Для этого нужно писать 100 каких-то бумаг, каких-то потом провести мероприятие, потом еще отписываться полгода. И это такая трудная работа — получить грант. И на самом деле, это как бы не так все просто, да? Гранты просто так, вот нате вам грант, нате вам налево. Так никогда не бывает. Деньги просто так не дают никогда. Их дают под какое-то серьезное дело, открытое, а не тайное.
Ашот Джазаян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов, был избавлен от тяжелой процедуры.
Международной организации потребности перерегистрации не было. Мне никто не сообщал о перерегистрации. Ну, может быть, потому что мы в прошлом году в последний раз перерегистрировались в связи с изменениями там небольшими уставными. Поэтому мы второй раз не регистрировались. Ну, как бы я знаю, что многие не успевают там зарегистрироваться. Я думаю, что самое важное, чтобы неправительственные организации могли свободно работать в России, потому что это такой важный срез гражданского общества.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда приняли этот закон, то западные наблюдатели отмечали, что надо посмотреть, как он будет на практике применяться. Поэтому у меня первый вопрос. Можно ли уже сказать, какова, насколько репрессивна практика этого закона? Второй вопрос. Относится ли он к религиозным организациям? И не могут ли некоторые общественные организации зарегистрироваться как религиозные?
Нет, он не относится, есть специальный закон о религиозном, он тоже, кстати, грешит многими нарушениями прав человека.
Ну, вы знаете, в чем дело? Пока по части вот самого закона и его репрессивности, я репрессивности вот такой вот явной я не вижу. Я вижу большую бюрократию, что тоже мешает. А репрессивность, она вот сейчас наступает вот именно по поводу перерегистрации, да? Вот здесь я вижу такую репрессивность, ну, не в прямом смысле слова, а страшные неудобства и постыдные какие-то вот просто требования.
У нас в студии писатель Александр Ткаченко, генеральный директор Русского пен-центра. Обсуждаем сегодняшнее вступление в силу закона о неправительственных объединениях. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России перерегистрацию прошли только 108. Среди непрошедших процедуру в срок представительство правозащитных организаций Human Rights Watch, Международная амнистия и два из трех отделений «Врачей без границ». Городская дума Дальнегорска призывает отложить второй тур выборов мэра, запланированный на 22 октября, в связи с убийством одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова из партии «Единая Россия». Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отозвал заявление об отставке, сказав, что сделал это по решению президента Виктора Ющенко. Об уходе со своих постов в четверг объявили еще 4 министра. Отставки продиктованы переходом парламентской фракции «Наша Украина» в оппозицию. Под Ташкентом потерпел катастрофу самолет МЧС Узбекистана. 15 человек погибли. На севере Ирака совершены несколько терактов. Погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Командование США признало, что в Багдаде только за последние 3 недели число нападений выросло более чем на 20%. Специальный представитель МИД Китая обсудил в Пхеньяне с лидером КНР Ким Чен Ыром ядерную программу Северной Кореи и санкции ООН против Пхеньяна. МИД Китая сообщил, не приводя деталей, что переговоры были очень важными. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва погибли 2 детей и британский военнослужащий. 10 человек ранены. Боевики «Хезболлах» использовали кассетные бомбы для обстрелов Израиля этим летом, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В Дагестане появилось региональное отделение партии «Яблоко».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что при остановлении деятельности международных правозащитных организаций, не прошедших перерегистрации, мы обсуждаем с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором Русского пен-центра. Капитан Александр Никитин, председатель социально-экологического союза Санкт-Петербург-Белуна, сумел избежать ненужной волокиты.
Что касается экологического правозащитного центра «Белуны», то центр является российским юридическим лицом, и статус у него российского юридического лица. Поэтому все то, что относится и касается сейчас филиалов иностранных организаций или отделений иностранных организаций, это не касается центра. Вот живя в нынешней России, неправительственным организациям надо как бы предусматривать немножко на шаг вперед. Что может быть? Потому что каждый день придумают чего-нибудь новенькое для неправительственных организаций. И если мы не будем немножко опережать нашу администрацию, наших чиновников, значит, мы будем попадать вот в такую ситуацию, в которую сейчас попали неправительственные организации, которые являются филиалами или отделениями иностранных организаций.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот интересно получается, вот действительно, как это так, неправительственные организации. Да Кремлю это 100 лет не надо, ему нужен полнейший Адам Брямс. Как это так, Врачи без границ, как это так, допустим, Human Rights Watch, эта организация. Это вот первый вопрос, не вопрос, а как бы вот первая реплика. И вот как бы вторая вот по убийству Анны Политковской. Ведь это же, как это сказать, это... Убийство, не знаю, на перспективу, как бы, понимаете? Это вот такой человек был, бескомпромиссный этот, журналист и прочее.
Да, уже говорили об этом, что будь Анна жива, может быть, не совершились бы вот эти подлости, которые уже за эту неделю прошли, то, что ее нет среди нас.
Ну да, потом, вот он прав совершенно, я с ним согласен, это очень многих журналистов просто остановит. Вы знаете, я помню... когда был посажен Пасько во Владивостоке, да, за то, что он там писал очень страстные, яркие, смелые статьи против тех безобразий, которые там творили в 90-е годы, значит, военно-морские, да, люди, то на последней пресс-конференции я спросил журналиста, я говорю, ну что, теперь будете писать о преступлениях военных, они сказали, ни за что и никогда. Понимаете, вот такие вот убийства, они прежде всего ошарашивают журналистов, и журналист начинает понимать, что его это тоже касается. И, может быть, это самое страшное, что хотели сделать те, кто ее убил, понимаете, чтобы напугать общественность, да, хотя, поскольку мы уже определили с вами сегодня, что стреляют не только журналистов, да, и банкиры, и человек, который ходил в мэра, да, то есть это идет какая-то репрессия, непонятно какая, то ли вызвать реакцию против России вообще, то ли, значит, напугать внутри. То есть мы недавно с одним как бы правозащитником и писателем разговаривали на эту тему. Существует там более 30 версий, почему это произошло. И, как всегда, нельзя угадать, какая, да? Но я уверен, что, вот просто уверен, что вот по Анне Политковской мы долго не узнаем правду.
Заместитель директора московского представительства международной организации Human Rights Watch Александр Петров на время остался не у дел.
Начиная с сегодняшнего дня, работа организации приостановлена, поскольку мы не успели подать документы в срок. Это было связано с, в общем, достаточно сложной процедурой оформления документов. Но мы сейчас находимся в стадии, так сказать, рассмотрения этих документов и надеемся, что через несколько недель мы получим эту регистрацию. Это означает, что мы не можем продолжать исследование, не можем участвовать в каких-либо собраниях, совещаниях, круглых столах.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
После гибели Анны Политковской Путин заявил, что ее публикации наносили урон российскому государству. Как вы считаете, он искренне заблуждается в том, что правозащитники являются чуть ли не резидентами иностранных спецслужб и пятой колонной внутри России? Или просто ему удобнее строить суверенную демократию, заткнув рот всем несогласным с ним? Спасибо.
Ну, я думаю, что он не заблуждается, что он действительно так считает. Но это его мнение, да? А есть мнение совершенно другое, что Политковская принесла очень много пользы. Я, например, вижу только пользу от ее деятельности. И об этом знает очень хорошо много и чеченцев, и русских, которым она помогла, которых она просто вытащила из таких ям, из таких ситуаций тяжелых. Да? Мы-то, журналисты, ближе были связаны с ее непосредственной деятельностью и знали, чем она занимается. А те, кто наверху, они судят по непонятным критериям. Но я повторяю, я бы не стал... Я например, считаю, что эта смерть меньше всего нужна была конкретным властным лицам. А вот почему это произошло? Я думаю, что общая ситуация, она как бы вот... с тобой говорили, Володя, о том, что Карл Чапок в свое время сказал потрясающую вещь, что когда люди приходят на площадь для того, чтобы сыграть спектакль, и возводят для спектакля виселицу, то ночью обязательно придут мерзавцы и повесят на ней человека. Да? Вот это очень точная метафора для этой ситуации. Наступает какая-то тема, посмотрите, одно, второе, третье, то с Грузией, то там, дойдет такое, какая-то вот затмение такое. И в это время происходит одно, второе, третье. Это все взаимосвязано. Да? Вот что это такое, это понятно. А вот как с этим бороться и как привести это в нормальное человеческое состояние. Но прежде всего Анну жалко по-человечески. Она была потрясающий человек.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, в общем-то, дети Вертухаев, конечно, не имеют права на будущее. Вот посмотрите, как в Африке, значит, правозащитники добились того, чтобы суточный доход детей был не менее $1, хотя там намного дешевле продукты стоят. Сейчас детям в Африке со следующего года, с января, уже будут выдавать ноутбуки, компьютеры, ну, где-то по $130 за штуку с автономным питанием. У нас об этом даже никто не думает и не подозревает. Конечно, Локотская республика, и вот женщина говорила, что немцы учили и больше часов русской литературы давали и все остальное. Почему наши правозащитники намного хуже работают, чем африканские? Хотя бы даже так. Спасибо.
Ну, я скажу, что хуже или лучше, тут такими категориями нельзя как бы судить, да? Что значит хуже, что значит лучше? Кто может посчитать вообще эти проценты, да? Но хотя бы потому, я скажу, что нам сложнее, может быть, я зря говорю, что нам, потому что никогда не считал себя правозащитником, да? Потому что идет очень большое сопротивление, да? Я помню, что до где-то начала 2000 года было легче, потому что вот Ельцин все-таки... У него не было сомнений, нужна свобода слова или нет. Он резко вставал и говорил, мы без свободы слова демократии не построим. У него никаких «но» не было. И, конечно, он делал какие-то неправильные шаги, но он делал эти шаги в правильном направлении. Это очень точно. Мне кажется, что мы сейчас делаем вроде бы правильные шаги, вот так вот, но в совершенно неправильном направлении. Если мы лишим нашу страну огромную, большую свободу слова по-настоящему, то страна просто не вытянет, она попадет в изоляционизм. Это самое страшное, что может произойти с Россией.
Слушаем вопрос от Алексея из Первоуральска.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Вы прекрасно помните, вот в контексте я хочу кое-что сказать по убийству Анны Политковской. Когда она, значит, летела на самолете туда, в Беслан, она не долетела. Значит, кто мог это совершить? Я считаю, что две организации только. Это ФСБ или Министерство обороны. Больше других нету таких сильных. А ведь из истории с самолетом так ведь не расследовано это дело. Так что тут вопросов нету.
Ну, это тем, самолет был Минобороны. Сам вот борт был, на котором ее отравили. Но до сих пор не расследована история с убийством Юрия Щекочихина.
Да, да, это, понимаете, тут, как говорится, пока не узнаешь точно, можно предполагать, делать версии, ставить любые, но можно же ошибиться, понимаете, если мы правозащитники, да, если мы стоим на этой позиции, что даже смертника нельзя казнить, пока точно не доказано, да, потому что можно ошибиться, то давайте здесь не будем, как бы, все может быть два раза, но третий воспользовался этим третьим случаем и совершил, понимаете? И виноват третий, а два других случая. Хотя, в общем, я повторяю, алгоритм, да, вроде бы дает подозрение, но все-таки я за презумпцию невиновности в любом случае.
Исполнительному директору Московской хельсинской группы Нине Таганкиной пришлось проститься с ее ветеранами.
У нас, в соответствии с уставом, членами являются иностранные граждане. На сегодня в связи с изменениями могут быть учредителями и членами только иностранные граждане, которые проживают на территории Российской Федерации, ну, как бы под юрисдикцией Российской Федерации. У нас иностранные граждане, три есть, которые не проживают на территории Российской Федерации. Вот мы общим собранием членов Московской хельсинской группы исключили де юре их из членов. Естественно, сам процесс, например, исключение членов Московской хельсинской группы Юрия Орлова, сердце, что называется, кровью обливалось, когда мы принимали такое решение. Но мы понимали, что, собственно, как бы закон есть. Если мы хотим что-то делать, то нужно, опять-таки, законным образом обжаловать это положение, если мы считаем его незаконным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Не кажется ли вам унизительным, что приходится исключать уважаемых людей только из-за того, что они вынуждены были, даже были высланы, например, как Владимир Буковский или, там, условно говоря, Солженицын, но они даже не сами уехали?
Ну, больше того я скажу, это не только унизительно, это отбрасывает нас назад, понимаете? Потому что такие люди, которые находятся в составах этих организаций, они придают вес этим организациям, а потом, понимаете... Как, ну ладно, этот шаг мы преодолеем, с этим шагом мы смиримся, да? А что дальше? Нужно смотреть, что будет дальше, да? Дальше могут последовать такие шаги, которые приведут к еще большему ущемлению прав общественных организаций, да? И так это стало, в общем, мощнейшим ударом по гражданскому обществу, которое недостаточно как бы сильно в России, хотя оно есть все-таки, да? Поэтому я думаю, что это не только унизительно исключение Орлова, да, что нужно, что приходится таких людей исключать, да. Мы их с радостью когда-то принимали назад и говорили, что это достижение демократии, что это достижение России, что мы стали такими сильными, что мы идем на это, да. А сейчас вдруг все назад. И вот это самое обидное, да.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы защищаете интересы людей, да, простых людей, да, пока мы живем здесь. Вот, а скажите, ну, допустим, наступит такая ситуация, вы возьмете защищать Путина в суде или Буша в международном суде?
Ну, я думаю, что такая ситуация очень гипотетическая, но, как известно, даже интересы Саддама Хусейна защищены группой адвокатов. Правда, желающих немного нашлось. Или интересы Милошевича защищались в Гааге. То есть международный трибунал тоже признает презумпцию невиновности.
Ну, естественно, потому что, понимаете, есть принцип правозащиты. Я вам скажу, что у нас был вот несколько лет назад случай с Эдуардом Лимоновым, да, он совершенно чужд нам и пен-клубу по убеждениям, он национал-большевик. И он этого не скрывает, и мы свое отношение к этому не скрываем. Да? Но мы знаем, помимо всего, и не только мы, что он талантливый писатель. Да? И мы, как писатели, написали несколько писем в его защиту, и не только российские, и зарубежные писатели, и международный пен-клуб тоже поддержал. Но оговариваясь, что его мировоззрение, его политическую платформу абсолютно неприемлем, более того, она нам отвратительна, да? Но мы просим суд как бы сделать ему какие-то там смягчения, потому что все-таки талантливый писатель, и мы как писатели просим, ну, чтобы судить лучше, как-то там, понимаете, внимательнее смотреть. Ну, в общем, это нормальные вещи в правозащитной практике. Вы знаете, я вам скажу, что в Америке был случай, когда журналист один в баре застрелил полицейского. Убить полицейского в Америке – это нечто, да? Американский пен-клуб сделал заявление, следующее, цитирую, «Американский пен-клуб не имеет на этот счет никакого мнения». Это интересно, никакого мнения. Но, да, его приговорили к смертной казни, да, но пока он будет, не будет, пока приговор не вступит в силу, мы будем сопровождать его, поскольку мы его коллеги. Вот такой принцип правозащиты. С этим ничего не сделаешь. Поэтому приходится защищать иногда людей, противных тебе, да, по взглядам, по убеждениям, потому что, ну, это принцип уже цивилизованного мира.
Так же, как правозащитники защищали право от Владимира Линта Лимоновца проститься с его отцом, голландским судьей, и в чем ему отказал Османный суд. И заставили его говорить по-русски, а его отец по-русски не понимал. Такой, ну, была у нас передача тоже, вне, просто из гуманитарных соображений. Слушаю москвича Петра Михайловича.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, во-первых, замечание, Владимир, у меня есть, кроме замечания, еще одно тоже замечание, не отключайте. Первое. Вот у вас не так давно, после трагической гибели нашего Ту-154, выступал Лёва Мелехов, которого вы пригласили. Вот этот Лёва Мелехов, такой специалист колоссальный в области авиации, буквально... Ну, я не знаю, море грязи вылил на российскую авиационную промышленность. И говорил, что ни к черту, там все не годится, все очень плохо. А выяснилось, что самолет-то погиб по вине того, что он поднялся на ту высоту, на которую он никогда не должен был подниматься. Он пытался обойти грозу сверху, хотя у него были все приборы, все он знал. И это было осознанное решение. Так что я считаю, что вы, как ведущий, должны сейчас принести извинения перед работниками нашей авиационной промышленности. Это первое. Теперь второе. Вот интересно, как правозащитники защищали право Слободана Милошевича на получение медицинской помощи? И почему они это оставили в покое тогда? Карло Дель Понте не только его не отпустило, но как потом выступал Ренат Очкулин и сказал, ладно, не отпустили к нам Милошевича бы, пригласили нас туда, создали нам бы условия для лечения, и тогда бы никаких претензий в адрес Гаагского трибунала бы не было.
Да, но мы обсуждали состояние отечественного авиапрома. Как известно, вот армянские авиалинии разбился тоже самолет над Сочи, оказалось, была перестрелка на борту. Так что мы в тайну следствия не вторгаемся, а пагубное состояние российского авиастроения ни у кого не вызывает сомнений. Требовало ли состояние Милошевича вмешательство российских врачей, как по-вашему?
Ну, дело в том, что, конечно, когда человеку плохо, любому, ему нужно помогать, да?
Вот мы обсуждали позавчера как раз случай с депортируемым грузином.
Я считаю, что когда человеку плохо, да, ему нужно помогать всегда, вне зависимости от его положения, кто он. И в данном случае Милошевичу надо было помочь обязательно, да. Но я хочу сказать, что там, насколько я знаю, работало несколько десятков крупных правозащитников из поля бывшей Югославии, да. Если они там близко не могли ничего сделать, то нашим правозащитникам туда как бы немножко подальше. Поэтому я полностью с вами согласен, что нужно было помочь, и нужно было, потому что болезнь и сам закон Гиппократа гласит о том, что нужно помочь человеку, а потом уже вести остальные дела. Здесь я с вами согласен. Но то, что мы не смогли ему вот помочь, но, повторяю, мы просто знали, что там работают в этом поле правозащитники югославские, бывшей Югославии, да, и у них не получилось. Ну, это несчастье, конечно. Любая смерть – это несчастье.
Александр Подробинин, главный редактор правозащитного агентства «Прима», печально смотрит на сегодняшнюю Россию.
Россия до некоторой степени рискует превратиться в зону, закрытую для правозащитного контроля. Чем меньше будет правозащитных организаций, чем сильнее будут придирки властей к правозащитным организациям, тем хуже будет состояние с правами человека в нашей стране. И, разумеется, мы еще не Китай и не Северная Корея. Ну вот, например, Human Rights Watch, которая тоже не успела пройти перерегистрацию, сегодня объявила о приостановке своей деятельности. Это значит, что они не смогут собирать информацию, распространять информацию, выпускать пресс-релизы, встречаться с журналистами, давать интервью. То есть они не смогут заниматься своей основной деятельностью. Хорошо еще, что им не заблокировали счета, и они сохраняются как юридическое лицо. Представители западных правозащитных организаций, конечно, ощущают себя законопослушными гражданами. Они не пойдут на нарушение закона. И если закон будет к ним суров, то эти организации, скорее всего, закроются. Я надеюсь, что это не относится к российским правозащитным организациям, которые будут продолжать свою деятельность, даже в том случае, если власть их официально закроет.
Слушаем вопрос от Артема из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Вы знаете, действительно, президент Путин, он был искренне не соврал про Анну Политковскую. Действительно, задуматься должны все журналисты, почему лучик журналистов, 99% населения страны, не знает их произведений. А правозащитные организации, вот по мнению Митрофанова, который он высказал на радио «Свобода», разделят судьбу Анны Политковской, ну, многие, по крайней мере, по одной простой причине, что их подозревают власти в подготовке оранжевой революции. Про Анну Политковскую тоже, конечно, мы всего, правда, не узнаем, но очень много уже известно, что с ней расправились те, кто лучшие друзья Путина, которые его обманывали цинично и водили за нос. Об этом она писала, и это как бы она раскрыла.
Ну, не будем забегать вперед, а вот то, что действительно закрываются в первую очередь те организации, которые действовали на Украине, в Грузии и участвовали в такой идеологической подготовке оранжевых революций.
Ну, вы знаете, честно говоря, я не верю, что в России общественные организации могли бы сделать оранжевую революцию. Во-первых, я начну с самого начала то, что хотел сказать. Дело в том, что того закона, который у нас был по организациям некоммерческим, было достаточно, и он был нормальным. Но это было достаточно для того, чтобы любую организацию закрыть за что-то, проверить, да? Просто этим не занимались, пропустили. И вот это вот, эти оранжевые революции, да, они вдруг испугали наших руководителей, да? На самом деле, я помню, мы какие-то получали деньги на Конгресс, там это небольшие деньги. Господи, да сколько мы прошли проверок по поводу там небольшой суммы, 10 или 12 тысяч долларов, которые нам прислали из ЮНЕСКО, из официальной организации, да? И мы доказывали, две недели ходили, для чего нам эти деньги нужны, да? Это было еще 6 лет назад. Вы представьте себе, если бы на мой счет, там, на счет панклуба, пришло, допустим, 5 миллионов долларов там, на проведение чего-то, да? Но тоже бы стало известно все, мы 100 раз проверили, и понятно, что никто бы такие деньги не причислял. То есть, я думаю, что деньги на оранжевые революции и там, и всюду, они проходили другим путем, мимо всяких общественных организаций. Поэтому это даже смешно. Общественные организации не способны на то, чтобы поднять какие-то восстания и оранжевые революции. Общественные организации могут только одно. Своим голосом поднять какой-то вопрос. Обратить на него внимание. Дальше что-то провозгласить. Кого-то защитить словом, да? Дальше в суде. То есть мы же действуем совершенно официально, открыто и без всякой темной игры. И всем все ясно, кто who is who у нас в стране. Поэтому я насчет оранжевой революции — это полный бред, я думаю. И подозрения совершенно нелепые. Да? Повторяю, деньги приходят какими-то, тем более такие, да, какими-то тайными путями, а потом, слушай, мне вообще неведомо. Понимаете? Мы работаем на копейках вообще.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. У меня, значит, такой большой вопрос, извините, ремарка по поводу... Вот женщина у вас выступала, она сказала, что они исключили неизвестного, правда, вот человека, как бы из рядов организации, в связи с тем, что закон такой вступил в силу, но... Дело в том, что, в общем-то, в принципе, это унижает, конечно, человека. Представляете, что господин Путин там решил так, значит, его исключили.
Да, исключили Юрия Орлова из рядов Московской Хельсинской группы, а он же ее был основателем. Какие шаги приходится предпринимать русскому пен-центру, чтобы остаться вот в российском правовом поле?
Ну, прежде всего, оставаться самими собой. Мы никогда не действовали в рамках неправового поля. У нас есть наш устав, который мы зарегистрировали в Минюсте в свое время. У нас есть наш исполком, у нас есть бюро, у нас есть наш президент. Все решения принимаются совместно. Дальше идет отчет на общем собрании, как всегда. И мы никогда ничего не делали и не производили защиты без решения на общем собрании и исполкома. В соответствии с нашей конституцией, которую мы уважаем, ценим, более того, мы призываем всех придерживаться российской конституции, потому что беда, когда наша конституция не работает. Здесь начинается все. Это то, в общем-то, к чему еще звали советские диссиденты, да? Господа, исполняйте свою конституцию. Я думаю, что это самое главное, что нужно и сейчас.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». При остановлении деятельности международных правозащитных организаций мы обсуждали с писателем Александром Ткаченко, генеральным директором Русского пен-центра. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Гуреева.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.